Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В Матфея 5:4 сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В одном из прекрасных псалмов Давида он рассказывает о глубине боли, известной сердцу, находящемуся в разочарованиях и жизненных печалях. А потом Псалом 54. Он, крича, говорит: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы далеко, удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Люди сталкиваются с печалью, разочарованием, трагедией, унынием. И Давид вторит воплю падшего человека о том, чтобы улететь и избавиться от боли, печали и тоски. Многим знакомо чувство жажды утешения в жизни, боль, печаль и горечь. И всем нам хотелось бы убежать от этого. И чем глубже печаль, тем глубже разочарование. И я предполагаю, что перед нами парадокс данного блаженства. Блаженны плачущие. Это противоречит всему, что известно. Вся структура жизни, удовольствие, развлечения, деньги, энергия, время являются выражением желания мира избежать скорби, избежать печали и боли. Но Христос сказал: «Блаженны скорбящие». В Луке 6:25 Христос сказал: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Блаженные плачущие, ибо они утешатся — это полная противоположность мирской философии, и в Нагорной проповеди Христос предлагает новый подход к жизни, осуждающий поверхностный смех и счастье мира. Вы спросите: «Хорошо, а что это значит?» Надеюсь, сегодня мы рассмотрим 4 вопроса и дадим на них ответы. В Новом Завете в греческом языке употребляются 9 разных глаголов, говорящих о печали. И здесь употребляется самая тяжелая форма. Действительно, вся история человечества — это история слез. Но не было ничего подобного тому, что еще предстоит. В Евангелии от Матфея 24:4 Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. «И восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Иисус говорил о времени в конце века. Все это только начало скорбей. И вся история человека — это история скорби, это история слез. Существует множество разных видов траура. Позвольте, я поделюсь некоторыми. Во-первых, есть общая печаль. Это часть человеческой жизни, и на самом деле это дар Божий. Способность плакать — это дар Божий. Если бы боль и тревога оставалась внутри вас, это бы отравило всю вашу эмоциональную систему, если бы это не высвобождалось в слезах. То есть слезы — это подарок Бога. Так выпускается боль. И это способствует процессу исцеления. И горевать очень естественно. Авраам рыдал о смерти своей жены, и таким образом он справлялся со своим горем. Псалом 41:1. Мы слышим плач псалмопевца: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду я и явлюсь пред лицо Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Когда говорили мне всякий день: где твой Бог?» Псалмопевец страдал от одиночества. И даже дитя Божие в какой-то момент может почувствовать себя одиноким. И когда в этот момент вы плачете, это нормально. Во 2 Тимофею 1:3 Павел сказал: «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». Тимофей плакал по причине ужасного уныния и поражения. «Иногда я проливал слезы одиночества и разочарования, так что плакать — это нормально». В Иеремии 9:1 сказано: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». В 20 главе Деяний апостол Павел встречается с ефесскими пресвитерами и говорит о своих слезах. Посему бодрствуйте, памятуя, что 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И у псалмопевца, и у Павла, и у Тимофея, и у Иеремии текли слезы. В 9 главе Евангелия от Марка отец приводит ко Христу своего бесноватого сына. И слезы текут по щекам отца, когда он слышит, если можешь верить, все возможно верующему. И он сразу же со слезами говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Что это были за слезы? Это были слезы искренней любви к сыну, желающему видеть сына, избавленным от беса. В Луки 7:37 женщина пришла в дом фарисея и принесла алебастровый сосуд с мазью. Вы все помните эту историю. Она стояла у ног Иисуса и плакала, и обливала ноги Иисуса слезами, и омывала их своими волосами. И когда фарисеи спрашивали: «Иисус, почему ты позволяешь такой явной грешнице поступать с тобой так?» И тогда Иисус сказал, что прощенные люди исполнены глубокой благодарности. У этой женщины были слезы покаяния. Это были слезы сердечной благодарности. Иногда плачут, будучи благодарны, а иногда слезы от любви. Слезы бывают от беспокойства, разочарования и от одиночества. Наш Господь Иисус Христос плакал у могилы Лазаря. Он был исполнен сострадания. Он также плакал о городе Иерусалиме. Мария Магдалина плакала по причине смерти Христа, так что в слезах нет ничего странного. Екклесиаст в 3 главе писал: «Время рождаться и время умирать, время плакать и время смеяться». Но есть также неправильный плач. Такими были слезы Амнона или слезы Ахава, 3 царств 21:4. «И лег на постель свою и отвратил лицо свое, и хлеба не ел». Он сокрушался, желая того, что ему не принадлежит. И это неправильный плач. Недавно я слышал о том, что человек, будучи христианином, потерял рассудок по причине утраты своего спутника жизни в присутствии Иисуса Христа. И вы знаете, это чистый эгоизм. Депрессивная печаль человека столь эгоистична, что не способна радоваться прославлению любимой личности. Есть еще один неправильный плач, вызванный чувством вины. Есть плачущие люди, пытающиеся тем самым искупить свой грех. И Давид — это хороший библейский пример. Прочтите эту историю, которая записана в 3 царств с 15 по 20 главы. Авессалом попытался сбросить с престола своего отца. Он был гордым и влюбленным в себя. Он плетет и планирует заговор против отца и выгоняет отца из Иерусалима. И вот он планирует уничтожить войско Давида, и наступает сражение. Давид сказал своим воинам: «Когда начнется сражение, сберегите мне отрока Авессалома». И затем позже, когда Давид узнал о его смерти, он сокрушался: «Авессалом, Авессалом, сын мой! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя!» Давид плакал, потому что у него было состояние вины. В этот момент он чувствовал себя ужасным отцом. Я думаю, что смерть Авессалома была частью платы за грех с Версавией. Помните, Бог сказал Давиду: «Жив Господь, ты заплатишь вчетверо за этот грех». Сам Давид сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо». И 4 больших трагедии настигли Давида. Смерть ребенка, рожденного Версавией, греховное изнасилование его дочери Фамари, убийство сына Амнона и убийство Авессалома. Давид был так опечален смертью Авессалома, а Иоав говорит: «Если бы Авессалом остался жив, а мы бы все умерли, тебе было бы приятнее». И это неправильная форма плача. Я хочу, чтобы вы открыли 2 Коринфянам 7:10. «Ибо печаль ради Бога — это не мирская печаль, но мирская печаль производит смерть. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Вы можете сколько угодно плакать о своих проблемах, об одиночестве, об унынии, о разочаровании, о любви, о неудовлетворенных похотях, но ни одна крупица мирской печали не принесет вам жизни. Есть только одна скорбь, приносящая жизнь. И это печаль ради Бога, которая ведет вас к покаянию. Это печаль о грехе, и эта печаль не связана с чувством вины. Вы сожалеете о том, что вы грешник. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что значит быть нищим духом? Духовная нищета — это признание того, что у вас ничего нет. Вы ничего не можете сделать. И вы съеживаетесь, как нищий, у которого нет возможности помочь себе. И вот Господь говорит в 3 стихе: «Блажен тот человек, который находится в абсолютной духовной нужде, как нищий, который просит милости и благодати». И именно такой человек получает Царство Божие. Если вы не чувствуете, что вы духовные банкроты, вы не войдете в Царство, потому что в вашей плоти нет ничего хорошего. Джордж Макдональд ссылается на этот принцип в своем толковании Нагорной проповеди. Вот что он говорит. «Бедные, нищие духом, люди смиренные сердцем, те, кто никогда не презирает людей и никогда не ищет их похвалы, смиренные, и поэтому они могут стремиться к тому, чтобы им восхищались другие. Это свободные люди царства, это граждане Нового Иерусалима, это те, кто бедный духом. И Господь называет блаженными таких бедных. Когда человек признает «я низок и ничтожен», тогда перед ним открываются врата царства». Конец цитаты. Только нищие духом могут сказать «горе мне, я погиб», или «выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный», или как Давид сокрушается в Псалме 50, что мать на горе зачала его, но он сокрушался так глубоко, что выворачивало его душу наизнанку. Или Иов, у него было все. Он был очень богатым человеком, но он наконец осознал, что был никем. И вот он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь мои глаза видят тебя. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Слово «плачущий» здесь в этом стихе самое сильное из всех греческих слов. Оно предназначено для описания траура по умершим. Это страстный плач о том, кого вы любили и потеряли. Это слово стоит в Бытие 37, когда Иаков убивался горем, что его сын Иосиф умер. Это слово стоит у Марка 16:10 «и рассказал о бывших с ним, плачущим и рыдающим». Также его можно найти в Откровении 18, когда во время великой скорби, в момент разрушения великого Вавилона, система зла оплакивает смерть своей торговли. Есть еще одно греческое слово с осознанием просто кричать в плаче. Это глубокая внутренняя боль. Мы наблюдаем ее у Давида, Псалом 31:3. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В 50-м псалме, размышляя о том же грехе с Версавии, он сказал: «Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей, и по множеству щедрот твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Стих 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня, не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». И в Псалме 31 он говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Лишь те, кто оплакивает грехи, могут быть прощенными». Возлюбленные, позвольте мне сказать следующее. Счастье не приходит через печаль. Оно приходит через то, что Бог делает в ответ на нее. Будучи христианином, если вы просто пытаетесь скрыть грех в своей жизни и закупорить его, то увидите, насколько разрушительным он становится. А исповедуя его, вы обнаружите свободу, радость, которая приходит с прощением. Ничто так не разбивало сердце Давида, как собственный грех. Он испытывал слезы поражения, он испытывал неправильные слезы собственной вины, он пытался искупить свой грех, но все это было безуспешно. И тогда Бог утешил его и сказал: «Блажен, кому отпущены беззакония». В послании Иакова 4:8 сказано: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». А в стихе 9 сказано: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Знаете, мое сердце сокрушается при виде легкомыслия, безрассудства и глупости, совершаемых во имя христианства. И у меня есть слово к ним: «Сокрушайтесь и плачьте и рыдайте, смех ваш да обратиться в плач, и радость в печаль». Конечно, я не против радоваться своему прощению, но Божье дитя постоянно сокрушается о грехе. И вы знаете, мне трудно испытывать состояние счастья. Я был счастливее, чем сейчас. Я слишком много знаю, чтобы быть счастливым. В Иезекииле 21 написано: «Меч настроен и вычищен, радоваться ли нам?» Другими словами, Бог готов произвести суд, о чем же нам смеяться? И это не шутка. В Исаии 22:13 сказано: «И вот веселье и радость убивают волов и режут овец». Другими словами, большая вечеринка, праздник, пьют вино, будем есть, пить, ибо завтра умрем. «И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. Потому что пока вы смеетесь над этим, вам никогда не узнать очищение. Вы смеетесь, когда на экранах ваших телевизоров изображают зло, вы смеетесь, слыша нечестивые шутки, в этом есть что-то смешное. В притчах 2.14 говорится «восхищаются злым развратом». Во 2 Фессалоникийцам 2.12 сказано «возлюбившие неправду». А вы так поступаете? Вы знаете, друзья, я действительно верю, что у современной церкви искаженное представление о грехе. У нее ошибочное учение о грехе. Мы часто надеваем христианское легкомыслие. Люди говорят, что харизматы — это величайшее пробуждение из когда-либо видимых. Но я никогда в жизни не видел столько легкомыслия и глупости. Осознание греха должно предшествовать обращению и должно сопровождать его. Таков путь блаженства. Некоторые христиане тратят всю свою жизнь в поисках счастья, но в действительности им нужно плакать, так как это и есть путь к счастью. Будучи духовным банкротом и грешником, ваша реакция может быть двоякой. Первое, подобно фарисеям, вы можете отвергать реальность, выставлять внешний фасад, чтобы все думали, что вы совершенны. Второе, признав это, вы можете настолько отчаяться, что, подобно Иуде, вы сочтете самоубийство. Вы знаете, 2 дня назад молодой человек, который был с нами в церкви, с тех пор, как я пришел сюда, взял пистолет и покончил с собой. Конечно, он знал, что он грешник, но он не мог с этим справиться. Есть только один путь с этим справиться — обратиться к Богу за благодарностью и милостью, и это правильный выбор. Что делал блудный сын, когда ел свиные помои? Он признался в отчаянии, а затем вернулся к отцу. Он раскаялся и глубоко плакал. Спасение приходит через покаяние, через скорбь. Бог этого требует. Я действительно чувствую, что в этом мире очень много людей, считающих себя христианами, но не пришли ко Христу в духе банкротства, оплакивая свои грехи. А это, друзья, единственный способ войти в Царство Небесное. И если вы это не пережили, то я сомневаюсь, что вы когда-то пережили спасение. 2 Коринфянам 12:21. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». То есть Павел говорит, если вы не намерены об этом плакать, то придется по этому поводу плакать мне. Бог требует покаяния, Он требует осознания греха. И я не говорю о самосожалении, я говорю об искреннем покаянии. И если вы не понимаете разницу, у вас проблема. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Счастье приходит в истинном плаче. Люди считают, что когда Павел покаялся, у него не было проблем с искушением. Это не так. В Римлянам 7:15 он говорит: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». В стихе 17 он говорит: «Грех живет во мне, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание доброе есть во мне». Стих 18. «Но чтобы сделать онное, того не нахожу». И далее стих 20. «Грех, живущий во мне». «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, праведность и грех борются. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И в стихе 25 сказано: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Апостол Павел боролся с этим каждый день своей жизни, пока лицом к лицу не встретился со Христом. Такой должна быть жизнь борьбы с грехом. И это никогда не меняется. И не только она, не только творение стенает, но и мы сами. Имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Я сам устал от этой борьбы. Я устал от греха. Мне хочется покоя. Духовное банкротство, плач о грехе и борьба с ним должны сопровождать вас до конца жизни. Ваш грех действительно должен приводить вас в состояние печали. В 1 Иоанна написано: «Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Сыны Божии характеризуются постоянным исповеданием греха. Один парень однажды мне сказал: «Боже, я освободился». Мартин Лютер говорил, что наша жизнь есть непрерывный акт покаяния и сокрушения. Давид восклицал в Псалме 37: ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Знаете, церковь втянута в развлечения, поиск острых ощущений, в глупые шутки. Теперь есть христианские программы с христианскими комиками. Кому это нужно? Вы спросите, чем же оканчивается этот плач? Что он мне даст? Блаженство плачущих в том, что они утешатся. В мирской печали нет счастья, поскольку ее невозможно утешить. Блаженны те, кто продолжают скорбеть, ибо они будут утешены. Библия говорит о том, что Бог есть утешитель. Он слышит нашу нужду. Он всегда рядом, увещевая, сочувствуя, ободряя, укрепляя, прощая и восстанавливая. И во всем этом итог утешения. В Откровении 21:4 говорится: «И когда мы войдем в вечное царство, и отрет Бог всякую слезу с очей их, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но это будущее, а в настоящем есть дух утешения. Когда Христос был на земле, Он был утешителем. Между прочим, Слово Божие — утешитель, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление. Обратите внимание на фразу «и утешением из Писаний». Оно говорит о Божьей любви. Дух Святой и Писание утешают нас, и, будучи утешены, мы счастливы. В Матфея 11:28 Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда вы исповедуете свой грех изо дня в день, Господь утешает вас. Наступает счастье, и вы можете улыбаться, и можете радоваться. Как вы можете стать плачущим? И первое — это устранение препятствия. Вы можете спросить, что я имею в виду. И это препятствие — каменное сердце. Оно лишено благодати. Вы должны избавиться от него. Позвольте мне очень быстро поделиться с вами следующим списком. Первое — это любовь ко греху. Ваше сердце будет каменным, если вы любите грех. Второе — отчаяние. Отчаяние недооценивает Божью силу. Оно сводит к минимуму кровь Христа. Оно обесценивает Божью благодать, и она удаляет Бога от реальности того, кем Он есть. Третье — это тщеславие. Оно говорит: «Ну, я не так уж плох, у меня все в порядке». Так говорит глупый доктор, который лечит смертельную болезнь, как будто он лечит простуду. Если Христос пролил за вас свою кровь, вы действительно плохой, такой же, как и все, такой же, как и я. Четвертое — самонадеянность. Это дешевая благодать. В Исаии 55:7 сказано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его». Но если нечестивый не оставит свои пути, то он никогда не будет помилован. Не будьте самонадеянными. Дешевой благодати не бывает. Пятое — промедление. Пока вы созреете, может быть слишком поздно. В Иакова 4:14 говорится: «Ибо что такое жизнь ваша, являющаяся на малое время, а потом исчезающей?» Вот такие препятствия. И если у вас есть препятствия на пути, взгляните на крест. Во-вторых, изучите тему греха. Грех пренебрегает любовью Божией. Он огорчает его дух, он отвергает его блаженство. Грех очень сильно влияет на нас. Он делает нас несчастными. Он ворует наш венец и портит нашу славу. В-третьих, молитесь о сокрушенном сердце. Бог не откажет тому, кто искренне просит. И в завершении, как мне знать, сокрушился ли я? Как вы реагируете на грех? Находите ли вы в нем удовольствие? Вы плачете о своем грехе? Христос говорил: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Он не плакал о себе, он плакал о них. В Псалме 118 сказано: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». А вы плачете таким образом? Если у вас осознание Божьего прощения, вам знакомы настоящий мир, счастье, очищение, я надеюсь, что вы люди плачущие, поскольку желаю, чтобы вы утешились, и чтобы вы были счастливы, так как этого желает Бог. Помолимся. Отче, сегодня мы просто благодарны Тебе за чудное время, проведенное в изучении Твоего Слова. Благослови каждого, кто здесь находится. Я желаю быть тем человеком, которым Ты желаешь меня видеть. Пусть мне будет больно. Я желаю быть чувствительным к своему греху. Позволь мне всегда оплакивать грех. Не дай мне очерстветь. Помоги мне с большим усердием бороться за Твою честь, отстаивая Твой праведный стандарт. Господь, если сегодня вечером среди нас есть те, кто никогда не сокрушался о своих грехах и никогда не испытывал банкротства духа, то пусть этот вечер станет таким временем, чтобы они приняли Господа Иисуса Христа, который умер за их грехи. Боже, обнови дух правды внутри нас. И какими бы ни были наши отношения с Тобой, приведи нас туда, где Ты хочешь нас видеть. Молим во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.